Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Елена Поляковская. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Анатолий Чубайс выразил согласие с выводами комиссии Ростехнадзора. Глава МАГАТЭ прибыл в Иран. На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Сообщается о сотнях пропавших без вести в результате огромных оползней, о множестве людей, оставшихся без крова, еды и питья. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшим от землетрясения, продолжаются поиски под развалинами уцелевших. Повреждена гибель сотен людей, до 4000 считаются пропавшими без вести. На Суматру из многих стран мира прибывают спасатели и гуманитарная помощь. В Паданге работает и группа российских спасателей. Два самолета МЧС России прибыли в Индонезию в субботу.
Наши врачи прошли уже не одну катастрофу и очень опытные в этих делах. Поэтому сделаем все возможное, все свои силы бросим, все свои знания для того, чтобы помочь бедным пострадавшим людям.
Сказал начальник аэромобильного госпиталя МЧС России Александр Иванюсь.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном убит сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах Чечни тело милиционера со следами огнестрельных ранений нашли ночью на улице в Октябрьском районе города. Табельное оружие милиционера, который в момент убийства находился на дежурстве, похитили. В Москве и других городах России проходят демонстрации в память о событиях октября 1993 года. По сообщению КПРФ, в столице митинг по традиции состоится у здания правительства, где 16 лет назад располагался парламент страны и где шли бои. В начале октября 1993 года конфликт между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом России вылился в вооруженное противостояние в Москве. В столкновениях и при штурме здания парламента погибли, по официальным данным, более 150 человек. Мосгорсуд в субботу снял с выборов в столичную думу представителя «Справедливой России» Галину Хованскую. Решение было принято по иску партии «Яблоко», в которой раньше состояла Хованская. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Рассмотрение иска яблочников к депутату растянулось на весь день, но Хованская не смогла убедить суд, что доказательства истца являются провокацией и фальсификацией. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин свои действия объясняет политическими причинами и подчеркивает, что они направлены не против лично Хованской, а против псевдооппозиционной «Справедливой России».
Она собиралась сделать вместе с кремлевским проектом «Справедливая Россия» за счет голосов партии «Яблоко» и тем самым пройти в Мосгордуму псевдооппозиция.
Сама Галина Хованская склонна видеть в преследованиях «Яблоко» месть за то, что в 2007 году покинула ряды этой партии и была избрана в Госдуму от «Справедливой России».
Господин Митрохин решил, что однажды вступив в партию «Яблоко», они имели право меня приватизировать. Я не считаю возможным для себя такие претензии на меня в будущем, когда я уже с партией попрощалась давно.
Адвокат Галины Хованской заявил, что в течение 5 дней будет подготовлена апелляция в Верховный суд. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс выразил согласие с выводами Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек. Он, в частности, признал свою ответственность за происходившее в энергетике во время его руководства отраслью. Чубайс, до прошлого года руководивший РАО ЕС России, был назван в числе 6 высокопоставленных чиновников, причастных, как сказано, к созданию условий, способствовавших возникновению аварии. По мнению комиссии, авария на крупнейшей в стране ГЭС произошла по совокупности причин – проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране перспективы посещения инспекторами МАГАТЭ нового иранского завода по обогащению урана, о существовании которого стало известно в сентябре. На недавних переговорах в Женеве с ведущими мировыми державами Иран согласился допустить на завод международных инспекторов. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о конфиденциальном докладе МАГАТЭ, в котором аналитики агентства приходят к выводу, что Иран обладает достаточной информацией для производства ядерной бомбы из высокообогащенного урана. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. В Греции продолжается голосование на досрочных парламентских выборах. Победу на них, согласно прогнозам, одержит оппозиционное всегреческое социалистическое движение, которое возглавляет Георгиос Папандреу. Проведение внеочередных выборов инициировал нынешний премьер Костас Караманлис, заявлявший, что правительство нуждается в новом мандате общества для принятия важнейших мер по выходу из экономического кризиса. Именно растущее среди населения недовольство слабой экономической политикой правительства, а также его неспособностью справиться с коррупцией, может привести к смене власти в стране. Европейский Союз и США проведут на следующей неделе переговоры с политическими лидерами Боснии, чтобы, как сообщается, стимулировать политический диалог. Босния разделена на две части – Сербскую республику и Мусульманско-Хорватскую федерацию. Но в стране сохраняется межэтническое размежевание после войны 92-95 годов. В четверг боснийские сербы пригрозили отозвать своих представителей из правительственных институтов в знак несогласия с международным администратором Валентином Инско. Его обвиняют в превышении полномочий. Вот что заявил корреспонденту нашей радиостанции бывший высокопоставленный международный представитель Боснии в Герцеговине, а ныне министр иностранных дел Словакии Мирослав Лейчак.
Босния ныне движется не вперед, а назад. Необходимы решительные действия международного сообщества, потому что это государство было создано при международном содействии и продолжает зависеть от его шагов. Я использую свой опыт и свое положение для поиска решения проблем, которые стоят перед Боснией.
Сказал Мирослав Лайчик. Напомним главные новости к этому часу. На острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Анатолий Чубайс выразил согласие с выводами комиссии Ростехнадзора.
Говорит Радио Свобода. Шестьдесят лет назад, 1 октября 1949 года, Мао Цзэдун с трибуны у ворот небесного спокойствия на площади Тяньаньмэнь в Пекине объявил о создании Китайской Народной Республики. За время правления Мао Китай пережил немало тяжелейших потрясений, а вскоре после его смерти в стране начала проводиться политика реформ, позволившая КНР совершить фантастический рывок, известный в мире как «Китайское экономическое чудо». У Китая вторая по величине в мире экономика, его армия модернизируется быстрыми темпами, Китай запускает в космос пилотируемые корабли и с блеском проводит Олимпийские игры. Многие сейчас с уверенностью причисляют Китай к категории сверхдержав и полагают, что уже в ближайшем будущем Китайская Народная Республика станет крупнейшим геополитическим игроком в мире. Председатель КНР Ху Цзиньтао.
2009 год – исторический год для Китая. Образование 60 лет назад Китайской Народной Республики открыло новую эру в развитии китайской нации. За 60 лет в самом Китае и в его связях с остальным миром произошли исторические преобразования. Мы высоко несем знамя строительства социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией товарища Дэн Сяопина.
В чем же заключается китайская специфика? Размышления на эту тему в первой части специальной программы «Радио Свобода. Новый Китай». Итак, еще в 1979 году, объявляя о новом партийном курсе реформ и открытости, Дэн Сяопин заявил: «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, бороться за новые победы в деле построения среднезажиточного общества». Дэн ввел в оборот более конкретный, чем социализм с китайской спецификой, термин «среднезажиточное общество». Этим же термином воспользовался и нынешний председатель КНР Ху Цзиньтао в своих докладах на съездах КПК
в 2003 и 2007 году. Термин «среднезажиточное общество» в большей степени ориентирован на внешнее, чем на внутреннее употребление. И возник он прежде всего потому, что уже тогда, 30 лет назад, Дэн Сяопин использовал довольно конкретную экономическую составляющую. На первом этапе реформ достичь уровня доходов населения в 800 тысяч долларов на человека в год. Специалисты-синологи же отмечают, что и Дэн Сяопин, и Ху Цзиньтао на самом деле использовали конфуцианский термин «сяокан». «Сяокан» – название первой социальной утопии Конфуция, и переводится этот термин как «общество малого благоденствия». Кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков.
Он возник из комментария на канон Чуньцзи, он там впервые упоминается, на канон «Весенней осени», историческую хронику, откомментированную Конфуцием. И на протяжении 2000 лет прошло, разумеется, длинную историю своей интерпретации, имеет за собой длинную историю интерпретации. Но применительно к современности, к высказываниям Дэн Сяопина и Ху Цзиньтао, на мой взгляд, это не имеет непосредственного отношения к конфуцианству, потому что, ну, эти термины «сяокан», соответственно, «общество малого благоденствия», и «датхун», как дополнительный термин, они в паре всегда выступают, «общество великого поравнения». Да, они вышли из конфуцианства, но уже имеют более широкое распространение. И здесь, на мой взгляд, имеет элемент политической риторики, политического маневра. То есть сяокан – это значит что? Что мы строим не некое идеальное общество, а реальное общество, да, к которому путь, он близок, доступен. Да? Плюс к тому есть возможность маневра. Сяокан – это промежуточная стадия развития общества в том случае. И мы можем ожидать, да, если понадобится, смены курса на строительство. То есть всегда есть возможность для политического маневра. Поэтому, когда в политической риторике появляется, в современной политической риторике, термин «сяокан», да, строительство общества малого благоденствия, это обозначает только одно, что правительство ставит перед собой реальные, не стратегические, а тактические цели. И оставляет за собой возможность изменения стратегического курса развития Китая.
Ни Дэн Сяопин, ни тем более Ху Цзиньтао не первые китайские лидеры, которые обращались к этому понятию. Алексей Рысаков.
В новейшее время и ими заинтересовались не Дэн Сяопин и Ху Цзиньтао, да, специально их разрабатывали первые реформаторы Китая начала 20 века Лян Цичао и Кан Ювэй. У Лян Цичао есть специальное сочинение, посвященное рассмотрению этой проблематики, да, двух типов общества. Сяокан – малого благоденствия и датхун – великого поравнения. Но их интерпретация отличалась. Они-то как раз хотели строить датхун, то есть общество великого поравнения. И полагали, что вот предшествующие два тысячелетия в Китае строили сяокан – общество малого благоденствия. А современность предоставляет шанс через объединение с Западом, западной традицией, через восприятие западных технологий экономики, экономических теорий и политического устройства Запада, да, добиться датхун, той цели, которую ставил перед собой Конфуций. То есть с конфуцианской точки зрения сяокан не может быть целью, даже промежуточной. Целью должен быть датхун. Сяокан – это компромисс вот, на существующем в реальной политической обстановке, когда невозможно построить датхун, общество великого поравнения. Мы согласны на сяокан. Это промежуточный шаг, но он не обязательный на самом деле. То есть не значит, что мы обязательно должны проходить все речи сяокан, чтобы дойти до общества датхун. Нет. С конфуцианской точки зрения нет. Это просто компромисс, политический компромисс.
Чан Кайши на основе советов крупных знатоков конфуцианства тоже разработал современную концепцию сяокан, которая стала воплощаться как в политике, так и в экономике Тайваня. Вот что рассказывал в одной из своих публикаций президент Русского конфуцианского фонда, доктор исторических наук Леонард Переломов.
В 1995 году во время продолжительной беседы с теневым соавтором концепции сяокан Чэнь Лифу, он в то время был президентом фонда Конфуция и Мэн Цзы, он дополнил мое представление о тайваньском сяокан, указав, что в его основе лежит конфуцианская концепция образования без социальных ограничений. Основываясь на этой концепции, сказал он, я, как министр образования, послал на Запад на учебу десятки тысяч молодых людей. То, что вы видите сейчас на Тайване, совершили эти ребята.
Дэн Сяопин, считает Леонард Переломов, совершил практически невозможное. Провозгласив Сяокан принципом построения китайского социализма, он, внешне не отрекаясь от марксизма-ленинизма, вернул страну на конфуцианские рельсы. А ведь еще в 1976 году в Китае шла антиконфуцианская кампания, и официальная пропаганда призывала бить Конфуция, как крысу, перебегающую улицу. Теперь же Дэн Сяопин, обратившись к конфуцианским терминам, фактически предложил Китаю новую национальную идею. Кандидат исторических наук, сотрудник педагогического университета имени Герцена Павел Ленков.
В конце 80-х, начало 90-х, ну, происходит такое, не то чтобы возрождение, может быть, конфуцианства, а, по крайней мере, использование партийными лидерами в своих речах, в своих выступлениях некоторых конфуцианских терминов, ну, таких, как уже упоминавшийся Сяокан, да, или малое процветание, или малое благоденствие. Но есть и более такие, может быть, даже значительные проявления, как, например, отмечание дня рождения Конфуция, которое проходит достаточно помпезно и на родине Конфуция, в Тюфу, и в котором принимают участие в том числе высшие китайские руководители. Кроме этого, я бы тоже отметил такое вот важное явление или новшество. Это создание так называемого института Конфуция, точнее институтов Конфуция. Это центры, которые создаются по всему миру. В Соединенных Штатах их довольно много, в России несколько существует, в Москве уже, в Санкт-Петербурге есть. Центры, ну скажем так, по пропаганде, что ли, китайской культуры. Ну, в основу туда положено преподавание языка, а все остальное как бы уже идет как факультатив, но тем не менее симптоматично само название «Институт Конфуция». То есть, таким образом, мы можем совершенно отчетливо видеть, что из традиционного китайского наследия было выбрано именно в первую очередь конфуцианство, а не что-то другое.
Вот как объясняет Павел Ленков тот факт, что сейчас китайские руководители столь активно обращаются к конфуцианской риторике.
Известно, что марксистская идеология, один из основных принципов, это принцип борьбы между классами и опоры на определенные классы в этой борьбе. Естественно, что в условиях строительства рыночной экономики, в условиях строительства капитализма, ну, в Китае это называется социализмом с китайской спецификой, но фактически это система, включающая в себя значительные элементы капиталистических отношений. В этих условиях говорить о борьбе классов по меньшей мере не прагматично. Прагматизм – это один из основных, самый, может быть, главный, или один из самых главных ориентиров китайской коммунистической партии, поскольку он был заповедан еще Дэн Сяопином. Да? Ему приписывается известное выражение о том, что неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей, правильно? Значит, соответственно, борьба классов, противопоставление классов – это все то, что как бы фактически отменено. Да? То есть это отвергается, об этом не говорится. Наоборот, во главу угла ставится принцип стабильности, принцип сотрудничества. И, кстати, на всех последних вот съездах, документах, во всех выступлениях значительное место уделялось именно роли китайских предпринимателей вот, в строительстве нового китайского общества. Значит, в этих условиях, естественно, упор переносится на позитивные ценности. И эти позитивные ценности, в том числе вот некоторые этические, да, принципы, они, естественно, не могут совпадать с теми морально-этическими принципами, в которые поднимались на щит, допустим, времена там культурной революции или там в чуть более раннее время. А откуда они могут быть взяты? Да, они не могут быть взяты с неба, и в этом нет никакого смысла, да, из воздуха, да, они берутся из, собственно, китайской традиции.
Впрочем, речь не идет о том, что КПК превращается в конфуцианскую партию, отмечает Павел Ленков.
Все основные слова, подтверждающие верность марксизму, ленинизму, идеи Мао Цзэдуна, они произносятся и будут произноситься, очевидно, в ближайшем будущем. Вот. Но вместе с тем большее значение приобретает, да, это чисто китайская, в том числе конфуцианская фразеология. И я бы хотел еще выделить основные причины, которые в основе этого процесса, в основе этих процессов находятся, на мой взгляд. Значит, первое. Причина заключается, конечно, в изменении самого характера и самоустройства, да, китайского общества, в изменении китайской экономики. С другой стороны, имеет место мощнейшая и очень быстрая модернизация Китая, в том числе китайской культуры. Эта модернизация сегодня происходит в условиях мировых процессов, да, известных как глобализация, интенсификация межкультурных контактов и так далее. Естественно, что в Китае происходит определенная вестернизация. Да? То есть в данном случае для китайской коммунистической партии, для руководителей Китая, лучше так сказать, обращение к конфуцианскому наследию и обращение к китайскому – это еще и выстраивание, собственно, все-таки китайской линии, китайской идеологии.
Идея построения социально ориентированной процветающей страны объединила не только китайцев, живущих в КНР, но и зарубежных китайцев. Ведь, как известно, первые успехи реформ были достигнуты во многом благодаря инвестициям хуацяо – китайцев, живущих за рубежом. Уже в начале 80-х годов объем инвестиций исчислялся десятками миллиардов долларов. Помогали Хуа Цяо прежде всего своим родственникам. И здесь сработал конфуцианский принцип, подчеркивающий важность семейных связей, полагает автор исследования о месте конфуцианства модернизации Китая Анна Алаберт. Семья рассматривается как экономическая единица. Ее члены работают на благо своей семьи, защищая прежде всего ее интересы, затем интересы родственников и, в конечном счете, всего общества. Прочность семейных отношений в Китае стала одной из основ и успеха в сельском хозяйстве страны, которая впервые за тысячелетия своей истории была надежно защищена от голода. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Новый Китай», посвященную 60-летию Китайской Народной Республики. Председатель КНР открыто заявлял, что успешное развитие Китая возможно при условии, когда страной управляют не только на основании закона, но и добродетели. В рамках курса на добродетельное правление, провозглашенного в 2001 году, была разработана и программа построения гражданской морали. В ней, в частности, говорится о необходимости воспринять традиционные добродетели китайской нации, сформировавшиеся в течение тысячелетий. Алексей Рысаков.
Опять-таки, эта фраза, да, управлять посредством добродетели или благой силы Дэ буквально, да, она уже переросла границы конфуцианства еще в средние века, да, и вошла в официальную политическую риторику, став элементом императорской идеологии Китая. И за ней не стоит, да, я слышал и употребление этой фразы и современными политиками Китая, да, за ним не стоит призыв к возрождению конфуцианства, абсолютно. За ним стоит призыв более, скажем так, сбалансированного управления государством, то есть более мягкого отношения к людям, вот я бы так сказал. То есть не соблюдение, буквалистского соблюдения законов в китайской системе, достаточно жестких и подчас жестоких, а более конъюнктурного рассмотрения, отталкиваясь от ситуации, от контекста. То есть смысл высказывания, если перевести его на обыкновенный русский язык, не надо следовать букве закона, надо следовать его духу, я бы так сказал.
Может ли принцип управления на основе добродетели стать в какой-то мере оправданием коррупции среди чиновников?
Ну, наверное, так буквально это понимать, как призыв к коррупции, нельзя, но как, так скажем, возможность индивидуального подхода, да, в разных ситуациях может быть разный подход. В некоторых случаях мы будем поступать согласно букве закона, в других случаях можем принять во внимание какие-то обстоятельства. Вот так вот я бы сказал.
Еще одна теория, применяемая китайцами, практика – единственный критерий истины. По мнению Алексея Рысакова, Мао, провозгласивший этот тезис в одноименной статье, отталкивался от марксистской теории.
В учении Ван Янмина, да, это школа сердца сознания, возникшая в XVI веке и ставшая популярным к 17, 18, 19 столетию, конфуцианская школа. Там как раз Ван Янмин, ее основатель, настаивал на приоритете практического над теоретическим. Такое дело было. Этого отрицать нельзя. Но в рамках Мао Цзэдуна, ну, я не думаю, что он в какой-то даже на подсознательном уровне, когда писал эту статью, да, он вспомнил о Ван Янмине. Вряд ли. Он, конечно же, отталкивался от марксистских источников, на мой взгляд.
Дэн Сяопин с помощью провозглашения неизменности теория «практика – единственный критерий истины» решил важную проблему. Не отрекаясь от марксизма, не разрушая миф о величии Мао, он объяснил, почему от некоторых положений марксизма можно отойти, почему курс «одно государство – две системы» служит интересам Китая в решении проблем Тайваня, Гонконга и Макао. «Все, что есть у других, мы можем изучать, но только лишь принять к сведению», — говорил Дэн. «Невозможно, чтобы все мировые проблемы решались по одному общему сценарию. У Китая есть свой способ решения проблем, у Мозамбика — свой». О тезисе «Практика — единственный критерий истины» Павел Ленков.
По моему наблюдению, я бы не сказал, что это главный, что ли, тезис в лексиконе идеологическом китайском. Но если он используется, то я думаю, что его нужно скорее понимать именно как приверженность прагматизму, о котором говорил Дэн Сяопин. То есть тезис старый марксистский, но понимается он именно вот в таком вот прагматическом ключе. То есть во главу угла ставятся определенные совершенно конкретные социальные, экономические, государственные и другие цели, а не идеологические догмы. Вот я так бы его трактовал, вот в современном контексте.
Ждал в праздности и вдруг почувствовал дуновение восточного ветра, всюду разноцветье, которое возвещает весну. Такие лирические стихи выдающегося китайского философа XII века, основателя неоконфуцианства Джу Си, цитировал в 2000 году Дзян Цзиминь во время выступления в высшей партийной школе при ЦК, стремясь обосновать идею выдвижения новых кадров. По настоянию Дэн Сяопина в Китае был принят закон, запрещающий пожизненное лидерство в стране. А при Дзян Цзимине на рубеже 80-х и 90-х годов сформировалась система смены поколений власти, подчеркивающая преемственность выбранного Китаем курса и лишний раз демонстрирующая миру стремление Китая к стабильности и предсказуемости. Заметим, однако, что запрещение пожизненного лидерства касается только высшего поста в партии и государстве. На более низком уровне все обстоит несколько иначе. Специалист по Китаю, профессор Института стран Азии и Африки, доктор исторических наук Виля Гильбрас.
Но это касается Худзинтао, а на нижних рубежах такой жесткой связки нету. Они сейчас заговорили о выборах, но кто кого выбирает? Выборы – это же ведь очень легко организуемый процесс при абсолютизации власти. Поэтому можно многое понимать, но когда нету открытого общества, когда нету настоящей полноценной открытости, возможности открытой критики, открытых счетов в банках, в бюджетной системе, то все просто будет, по-моему, простой болтовней политической.
В середине сентября 2009 года, после очередного пленума ЦК КПК, мир практически окончательно узнал, кто сменит нынешнего лидера Китая Ху Цзиньтао. На пленуме заместитель председателя КНР Си Цзиньпин был избран в состав военного совета ЦК КПК. На пути к вершине власти Си пока точно следует по пути Ху Цзиньтао, который вошел в военсовет в 1999, стал генсеком ЦК КПК на съезде в 2002 и председателем КНР в 2003. И теперь можно с уверенностью говорить о том, что Си Цзиньпин на следующем съезде станет генеральным секретарем, а вскоре и председателем КНР. Ху Цзиньтао к этому времени исполнится 70, а Си будет почти 60. Это оптимальный по китайским меркам возраст для руководства страной. Еще на 17-м съезде два года назад, представляя новых членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, среди них был и Си Цзиньпин, Ху Цзиньтао заметил.
Си Цзиньпин и Ли Китян – наши относительно молодые товарищи. Им, соответственно, 54 и 52 года.
Ли Китян теперь вице-премьер Госсовета. Одно время и он рассматривался как возможный преемник Ху Цзиньтао, однако Си Цзиньпин его опередил. Стоит обратить внимание, что и Дзян Цзиминь, перекинутый на руководящую партийную работу сразу после студенческих волнений 1989 года, и Ху Цзиньтао, и Си Цзиньпин довольно значительные отрезки своей карьеры провели в Шанхае. Вряд ли, впрочем, влияние шанхайских в Китае сопоставимо с влиянием питерских в российской политической верхушке. Известный китаист Всеволод Овчинников считает, что для стран с конфуцианскими традициями нетипична распространенная на Западе модель двухпартийной системы, где, подобно маятнику, обычно две влиятельные партии или устойчивые партийные коалиции борются между собой за власть, время от времени сменяя друг друга. Для конфуцианского ареала более характерно, как ее называет Всеволод Овчинников, полуторапартийная система. В Японии после Второй мировой войны и до самого последнего времени доминировала либерально-демократическая партия, а роль оппозиции сводилась в основном к тому, чтобы не допустить конституционного большинства в парламенте. В Сингапуре партия народного действия остается у власти даже в условиях многопартийности. Похожая ситуация на Тайване. Там в целом в послевоенный период сохранялось доминирование Гоминдана. Многие аналитики не исключают, что и Китай, стоящий перед необходимостью частью политической реформы пойдет по пути создания полуторапартийной системы, которая создала бы хотя бы частичный противовес КПК. Возможно, реформа начнется с внутренней демократизации самой компартии. Но так или иначе, Китай считает стабильность главным приоритетом. И строит Китай стабильность, достигая успехов и совершая серьезные ошибки. Стабильность. Но какой ценой? Об этом во второй части специальной программы «Радио Свобода. Новый Китай». Сразу после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Сообщается о сотнях пропавших без вести в результате огромных оползней, о множестве людей, оставшихся без крова, еды и питья. В Москве и других городах России сегодня проходят демонстрации в память о событиях октября 1993 года. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране сроки посещения инспекторами МАГАТЭ нового иранского завода по обогащению урана, о существовании которого стало известно в сентябре. Новый глава британской армии поддерживает увеличение количества войск коалиции в Афганистане. Генерал Дэвид Ричард заявил об опасности поражения в борьбе с талибами. Десятки тысяч итальянцев вышли в Риме на демонстрацию в защиту свободы прессы. Они обвинили премьер-министра Сильвио Берлускони в притеснении критически настроенных к нему СМИ. В Греции сегодня проходят парламентские выборы. Согласно опросам, ожидается, что на них победит оппозиционная социалистическая партия. Противники действующей власти утверждают, что ей не удалось избавить страну от коррупции и преодолеть последствия экономического кризиса. На севере Филиппин в результате оползней, вызванных тайфуном Парма, погибли по меньшей мере 12 человек. Таким образом, общее число жертв, по предварительным данным, увеличилось до 16. Парма стал самым мощным тайфуном в стране с 2006 года. Бывший министр финансов Японии Саити Накагава найден мертвым. По сообщению местной полиции, тело 56-летнего Накагавы было обнаружено в спальне его дома в Токио. Ведется расследование. В Нигерии трое членов командования повстанческого движения за освобождение дельты Нигера воспользовались амнистией, объявленной властями, и сложили оружие.
Говорит Радио Свобода. Новый Китай – специальная программа «Радио Свобода», посвященная 60-летию Китайской Народной Республики. У микрофона Андрей Шароградский. От стабильного развития в Китае во многом зависит и стабильность в мире. Вряд ли кто-то из политологов попытается опровергнуть такой тезис. Залог стабильности в Китае – устойчивое экономическое развитие. Китайцы заслуженно гордятся темпами экономического роста – 8-10% в год в течение 30 лет реформ. Однако многие экономисты отмечают неэффективность методов управления предприятиями в КНР, диспропорции в развитии отдельных регионов, серьезную проблему безработицы в деревнях. Профессор Вилли Гельбрас относится к числу тех, кто экономические перспективы Китая рассматривает весьма пессимистично.
Поскольку основной доход, который Китай получал от внешнего рынка, уменьшился до предела, то все остальное зависит от того, как они смогут эффективно использовать капиталовложения во внутренний рынок. Пока за 6 месяцев у них ВВП повысился на 7,1%. Но 88% этого роста дали капиталовложения. Возникает вопрос. Можно, конечно, вкладывать, но рано или поздно начнется инфляция. Деньги уходят не всегда в реальный сектор, а на биржу. Раздуваются пузыри финансовые и множество их. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела. Насколько они смогут обеспечить работой крестьян? По последним сообщениям, вроде бы они 150 миллионов уже обеспечили работу. И на самом деле безработных крестьян остается там считанные проценты. Но это работа постоянная или временная? Это вопрос. Дальше они собрались было создать обстановку, которая позволила бы постепенно землю у крестьян забирать. Поскольку масштабные проекты строительства железных, шоссейных дорог и так далее, смогут ли они эту часть крестьян, которая будет оставаться без земли, обеспечить работой? Большая проблема – это различие между социальным обеспечением и социальным страхованием, которое сейчас создается в городе и в деревне. Это все большой комплекс вопросов, и опасности подстерегают на каждом шагу. Не случайно так много волнений в стране.
Профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Источник высоких инвестиций в Китае – это исключительно высокая доля сбережений. То есть народ относительно мало потребляет, очень много накапливает. В чем дело? Причина даже не в экономике, причина в семье. Как все помнят, в течение нескольких десятилетий в Китае проводилась политика одного ребенка. И сейчас доля детей в населении уже очень мала. А доля стариков – еще очень мала, в отличие от западных стран. Очень велика доля населения рабочего возраста. То есть того населения, которое старается сберечь на старость. За счет этого высокая доля сбережений, а за счет этого, соответственно, очень высокая доля инвестиций.
Президент Института энергетической политики Владимир Милов тоже отмечает диспропорции в экономическом развитии Китая в последние десятилетия.
В Китае накопились огромные диспропорции и в экономике, и в социальной сфере, расслоение на богатых и бедных. И вообще, мне кажется, главная проблема стала в том, что Китай, по сути, превратился в современное капиталистическое государство, которое на самом деле управляется довольно архаичным способом, где существует политическая система, абсолютно не приспособленная для балансирования отношений в такого типа новом обществе, при наличии еще и огромных диспропорций. Я думаю, что вообще вот то, что будет происходить в общественно-политической системе в Китае в ближайшие годы, десятилетие, наверное, это может быть одна из самых интригующих вот линий сюжетных. Я жду больших перемен, кстати, в связи с приходом нового руководства в 2012 году, потому что там те кандидаты, которые существуют, ну, кто-то считает их людьми либеральных взглядов, способных, возможно, на новую перестройку и, возможно, способных доделать ту работу, которую коммунистическая партия не стала делать в 89 году, когда ей все-таки общество бросило вызов на площади Тяньаньмэнь и не потребовало перемен. Тогда они отказались идти на необходимые перемены, но жизнь, сама жизнь этих перемен требует, и вполне возможно, что пройдет не так много времени, более консервативная часть Компартии китайской уйдет, придет на ее смену новая, и, может быть, мы увидим в Китае перемены.
Еще одна точка зрения. Успехи китайской экономики базируются на искусственно заниженном курсе юаня. По крайней мере, курс юаня – повод для регулярных разногласий между Китаем и его крупнейшим торговым партнером Соединенными Штатами. Идет ли речь о манипуляциях с валютой? Профессор Михаил Бернштам.
На самом деле Китай не манипулирует. Просто курс валют в развивающихся странах всегда исторически занижен. Они хотят развивать свои отрасли промышленности, догонять Запад и экспортировать на Запад, покупать новейшую технологию, труд там дешевый, валюты тоже дешевые, и спрос на резервную валюту, такую как доллар, со стороны Центрального банка Китая высокий, поэтому китайская валюта занижена. Это характерно для всех развивающихся стран. Оснований говорить о манипуляции нет.
Павел Ленков, в свою очередь, подчеркивает остроту экологических проблем, с которыми сталкивается Китай.
Китай – страна бурно развивающейся индустрии.
В Китае происходит процесс расширения и интенсификации промышленного производства во всех группах, тяжелая и легкая промышленность. Вот отсюда, соответственно, загрязнение воздуха, загрязнение воды. Дальше строительство различных новых крупных объектов. Вот возможность крупных аварий, естественно, и они происходили. Это за последние несколько лет был целый ряд аварий. Плюс значительная часть Китая находится в сейсмоопасной зоне. Вот и хорошо известно землетрясение, которое было в Сычуане совсем недавно. Естественно, что оно потребовало колоссальных экономических вложений, которые были, правда, осуществлены очень быстро и достаточно эффективно. Китайская промышленность, она находится пока еще в состоянии роста. И, естественно, что, хотя уделяется внимание, конечно, экологическим вопросам, но, насколько мне известно, разумеется, здесь еще очень-очень много нужно делать китайцам. На многих предприятиях, скажем, китайских, это я знаю достаточно хорошо, скажем, экологический контроль значительно, и вот средства очистки значительно уступают, например, вот тому, что даже зачастую у нас в России, я не сравниваю даже с Западом.
Понимают ли в Пекине опасности, которые подстерегают китайскую экономику? Вилли Гильбрас.
Кое-что понимают. Скажем, поняли прекрасно, по-моему, что сосредоточение в последние годы власти в руках партии породило гигантскую коррупцию. Но 10 тысяч расстрелов – это все-таки величина достаточно солидная. Но коррупция разъедает государственный аппарат и партийный аппарат в первую очередь. И от того, что они понимают ситуацию, мало что меняется. А кое-что, и очень серьезное, быстро изменить просто невозможно. Ни при каких обстоятельствах. Скажем, не могут они обеспечить деревню таким же социальным обеспечением, как и город. Не могут. Страна еще не выросла экономически. Старение населения идет достаточно высокими темпами. И в основном это в деревне. Им казалось, что вот они омолаживают партию, и в результате придут умные новые люди, и они будут ставить дело по-настоящему, серьезно. А в итоге получили еще больше размах коррупции. Сосредоточение основных финансов бюджетных в центре позволяет из центра быстро решать всякого рода проблемы. Но эта централизация одновременно ставит зависимость от Пекина всех начальников на более низких уровнях. Нет же открытого обсуждения, где проблема острее, на севере или на юге, на западе или на востоке. Этого нету. Поэтому я, откровенно говоря, большой пессимист, хотя понимаю, что Китаю легче выйти из кризиса, чем многим другим странам. Все-таки огромное пространство совершенно неосвоенной земли. Есть районы с очень редким населением. И можно многое решать. Но эти проблемы не решались на протяжении 60 лет, хотя понимали, что надо. И решений было очень много. Ну и что в итоге?
Одна из самых больших проблем, с которыми сталкивается современный Китай, проблема сепаратизма. Точнее говоря, проблема Тайваня, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Тайвань вот уже 60 лет мятежная провинция Китая. Впрочем, отношения между Пекином и Тайбэем сейчас неплохие. Новое руководство Тайваня не ведет активную кампанию за признание государственной независимости острова, экономические связи укрепляются. В ходе предвыборной кампании нынешний президент Тайваня, лидер партии Гоминьдан Ма Инцзю, говорил:
«Китай представляет собой для Тайваня большую угрозу, но он представляет для нас и огромные возможности. Тайвань не Тибет, Тайвань не Гонконг. Это суверенное государство, демократическое государство».
Пекин, судя по всему, услышал первую часть этого заявления. Правда, около 1500 ракет остались направленными с континента на остров. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Новый Китай», посвященную 60-летию Китайской Народной Республики. Недавно Ма снял свой же запрет на приезд на Тайвань духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы, которому разрешили посетить районы, пострадавшие от тайфуна Моракот. А через несколько дней после этой поездки пришло сообщение о том, что бывший президент Тайваня, активный сторонник его государственной независимости Чен Шуйбянь, приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции. Можно спорить о том, была ли у процесса политическая подоплека, но в Пекине приговор экс-президенту оценили явно благосклонно. По сравнению с Тибетом и Синьцзяном, у тайваньской проблемы есть важная особенность. По обе стороны Тайваньского пролива живут в основном ханьцы, которые объединены общими культурными ценностями. А вот понять другую культуру официальному Пекину, по-видимому, не удается. В Тибете уроки из попыток действовать в сугубо прагматическом стиле не извлекаются. Власти только раздражаются и обрушивают свой гнев и на тибетцев, и на буддизм. Хотя Далай-лама, живущий в изгнании, многократно подчеркивал, что он выступает против насилия, не стремится к независимости Тибета и лишь просит принять во внимание особенности тибетской культуры, не ставящей своей целью одно экономическое процветание. Пекин же настаивает, что за мирными заявлениями стоит попытка добиться отделения Тибета от КНР. Далай-лама 14.
Мне кажется, настало время для китайского правительства, для всех заинтересованных сторон, чиновников, увидеть реальное положение дел. В любом случае, уже наступил 21 век, и очевидно, что ложь не может сработать.
Принцип ненасилия, провозглашенный Далай-ламой, стал причиной необыкновенной популярности его самого в частности и тибетского ламаизма в целом. А эта поддержка особенно злит официальный Пекин. Специалист по Тибету профессор Елена Островская.
Религия сама считается позиционирующей вот базовых ценностей, непричинение вреда, толерантность и так далее. Потенциально политическая конфликтность, она содержится не в буддийской религии, она содержится в статусе детерриторизированного этносообщества, проживающего на территории принимающей страны в Индии, но позиционирующего себя в глобальном пространстве, как этносообщество, которое вернется на родину. Позиционирование, что мы вернемся на родину, характерное, в принципе, для всех классических диаспор. В данном случае это способ вхождения в глобальный дискурс, чтобы об этом говорили, чтобы это излучало, как оно звучит, как тибетская проблема. Целью самого сообщества просто выжить. И для того, чтобы выжить, нужно что-то предложить глобальному сообществу, миру, благодаря чему мир в ответ будет поддерживать. Данное этносообщество предлагает тибетский буддизм.
И все-таки, почему же призывающий к ненасилию и снявший с повестки дня вопрос о государственной независимости Тибета Далай-лама вызывает в Пекине такое раздражение? Павел Ленков.
Естественно, что в Китае предпринимаются значительные усилия по поддержке, так сказать, взращиванию собственных лидеров, в том числе руководители буддийских организаций, лидеры буддийских школ тибетских, которые существуют. И я думаю, что китайцы будут и дальше, скорее всего, активно действовать в этом направлении. Что касается Далай-ламы, то здесь нужно напомнить, уход Далай-ламы в 59 году был связан с обострением, да, скажем так, китайско-тибетских отношений. Эта история это очень сложная. И Далай-лама тогда еще и в течение длительного времени воспринимался в мире, и, разумеется, в Китае тоже, как один из непризнанных лидеров тибетцев. Он уже давно фактически не является политическим лидером диаспоры, это известно. Но его прошлое таково, какое оно есть. Прошлое в этом смысле уже изменить нельзя. И поэтому для китайцев Далай-лама это все равно признанный или непризнанный, но символ стремления Тибета к какой-то самостоятельности. Поэтому позиция по переговорам и по взаимодействию с Далай-ламой, она достаточно жесткая.
Несмотря на сложность тибетской проблемы, крупные беспорядки в прошлом году в Лхасе и постоянную дипломатическую активность, связанную с перемещением Далай-ламы по миру, очевидно, что острее всего проблема сепаратизма в Китае стоит в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. За два дня столкновений в Урумчи в начале июля погибло гораздо больше людей, чем в Тибете за многие годы. О ненасилии здесь речь не идет. Более того, случайно случаются и теракты. Большинство из них произошли в 90-е годы. Все это дает основание китайским властям записывать в террористы всех тех, кто позволяет себе публично выражать несогласие с политикой Пекина. Лидер организации «Всемирный уйгурский конгресс» Рабия Кадер когда-то входила в пятерку самых богатых людей в КНР. Теперь она живет в Америке, а из Пекина в ее адрес несутся проклятия. В 1997 году Рабия Кадер открыто выступила против жестокого подавления выступлений уйгуров в городе Йиннин. В результате она потеряла место депутата Всекитайского собрания народных представителей, потом попала в тюрьму за попытку встретиться с членами делегации американского конгресса и рассказать им о событиях в Синьцзяне, а с 2005 года живет в изгнании в США. Рабия Кадер.
После того, как появилось понятие «международный терроризм», правительство Китая всячески пытается навесить на нас ярлык «террориста». Они используют эту возможность, потому что мы мусульмане, мы тюркский народ. Они говорят, что организация Восточного Туркестана планирует теракты. Это их способ оправдать подавление нашей организации. Даже страны Запада теперь пытаются разобраться, существует ли террористическая организация «Восточный Туркестан», есть ли вообще такая организация или нет. Мы живем в Америке. Америка помогает нам, финансово поддерживает нас. Мы сейчас находимся на представительном международном форуме. Если бы у нас были связи с террористами, нас бы не пригласили на такой форум.
Официальная пропаганда рисует Синьцзян как быстро развивающийся регион, братской дружбе народов которого пытается помешать банда сепаратистов. Фрагмент передачи русской службы Международного радио Китая.
Абдулла, проживший в Урумчи много лет, был сильно возмущен случившимся в тот день. Вот что он сказал. Правительства разных ступеней Синьцзяна так много сделали для того, чтобы простому народу жилось лучше. Мне уже 60 лет. Я живу в Синьцзяне. 40 лет проработал в Урумчи и могу с уверенностью сказать, что жизнь здесь изо дня в день становится все лучше и лучше. Раньше Синьцзян был очень отсталым. Были проблемы и с жильем, и с продуктами питания. Со всего Китая люди ехали строить новый Синьцзян. Без поддержки КПК Синьцзян не смог бы так быстро развиваться.
А вот в чем видит суть противоречий в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Все это зрело под знаком той стабильности, которая была провозглашена и вроде бы действительно наблюдалась в Синьцзяне и в Урумчи конкретно. Дело в том, что модель, которую избрал Китай для того, чтобы каким-то образом замерить Синьцзяно-Уйгурский автономный район, сводилась к тому, чтобы обеспечить сосуществование уйгуров и переселяемых туда в массовом порядке китайцев, ханьцев, при том, что они не пересекались в своей жизни. Богатый район, роскошный район небоскребов, бутиков и так далее, это был китайский район, кадры оттуда можно было снимать и выдавать за шанхайские или за пекинские. Уйгуры жили так, как они жили вот веками в лачугах, ну, социализм принес им обшарпанные многоэтажки блочные. Это была вот такая жизнь, где экономика их разделила и поставила все на место. А дорогая, хорошая жизнь для китайцев, такси, вещевые рынки, продажи дешевых фруктов, дешевые рестораны, лавки – это вот вековая традиция уйгуров. И это была та стабильность, в которой вроде бы не было места сепаратизму, который, конечно же, оставался. И я думаю, что сейчас уже довольно трудно сказать, что было первичным – исторический национализм, борьба за независимость, или этот бунт носит вполне определенные социальные причины, которые так легко выдать за национальные. Я бы не стал сравнивать тибетскую ситуацию с уйгурской. Дело в том, что, как мне представляется, Китай центральный, Пекин, да, скажем так, власть, особо ничего не навязывает уйгурам. Уйгурам просто обозначены некие рамки, за которые нельзя выходить, а так им представляется жить так, как они жили веками. У них свое некое такое самоуправление традиционное, соседское. Это, в общем, вполне такой тюркский народ с обычаями, которые не очень совместимы с китайскими. Это другой менталитет, другие обычаи, другие традиции. И в рамках традиций им позволено жить. Но рядом происходят совсем другие вещи. Да? Здесь рядом происходит рост роскошных кварталов, настоящая жизнь мировая. И поэтому я думаю, что вот это та самая стабильность, для взрыва которой было достаточно одной искры.
Профессор Вилья Гильбрас.
Что стоит только, по сути дела, провал программы освоения Большого Запада? Ничего же серьезного пока что нету, потому что политически приходится держать производственно-строительный корпус армии в Синьцзяне. И в каждом аймаке по полку. И это строительно-производственная часть, но она одновременно по уставу и боевая. А это и тюрьмы, это и свои школы, это и свое все. Вплоть до Академии наук у этого корпуса. Ну вот, получается совершенно несерьезная вещь иногда. Да, повысили урожайность, но получили очень серьезные волнения в Синьцзяне. И они продолжаются.
Незадолго до отмечаемого 1 октября юбилея газеты сообщили, что число пользователей интернета в Китае превысило число жителей Соединенных Штатов, то есть сильно перевалило за 300 миллионов. Каждый пятый пользователь интернета в Китае ведет блог. 20 сентября 1987 года профессор Цянь Тяньбай отправил из Китая первый имейл. «Через великую стену доступ к миру», — написал ученый. Тогда, 22 года назад, еще трудно было оценить, насколько велико будет влияние интернета в мире, но слова оказались пророческими. Китай получил доступ к миру, и никто теперь не в состоянии лишить китайцев его, только ограничить. Чем и приходится заниматься властям, поясняет специалист по проблеме цензуры в интернете, научный сотрудник Джорджтаунского университета Евгений Морозов.
Главную угрозу для китайского режима, конечно, представляют диссиденты. И не только политические диссиденты, но также различные активисты, организации, занимающиеся даже не политическими проблемами. Проблемами экологии, например, проблемами здравоохранения в Китае. Многие из них сейчас очень ведут активную деятельность в интернете, с помощью блогов, с помощью социальных сетей пытаются организовывать кампании. И, конечно, для китайского государства это представляет определенную угрозу. И цензура в китайском интернете уже и так довольно обширная, но они пытаются также сейчас и более детальную, такую фокусированную деятельность вести, блокируют определенные сайты, а в прошлом как бы они только блокировали поисковые системы, как Google и Википедию. Сейчас это уже такие более точечные удары на определенные сайты.
Но тотальный контроль все-таки невозможен. К примеру, одному блогеру удалось сфотографировать на мобильный телефон дорогие часы на руке местного чиновника. Фотография пошла гулять по Синету, и чиновник потерял работу. Другого чиновника застали в компании симпатичных девушек, и блог-дискуссия на тему, кем эти девушки ему приходится, привела к досрочной отставке. Такие общественные кампании особенно злят официальный Пекин, провозгласивший политику управления на основе добродетели. Поэтому контроль за содержанием интернет-сайтов с каждым годом усиливается. В результате и крупным иностранным компаниям приходится идти на компромисс, чтобы остаться на китайском рынке. Евгений Морозов.
Руководство Google объясняло свою политику в Китае тем, что лучше для китайской демократии иметь ограниченный доступ в Google, чем не иметь его вообще. То есть они опираются на то, что если грамотно искать, то все равно эта информация будет найдена. То есть полностью очистить интернет от информации, которая неприятна китайским властям, будет невозможно. Поэтому Google как бы себя утешает тем, что они нашли компромисс, который все равно позволяет пользоваться Google, но в то же самое время и удовлетворяет китайские власти.
Отметим, что абсолютное большинство китайцев полагает, что цензура в интернете нужна, и более того, она необходима.
Даже в китайском интернете активисты и политические активисты в том числе, они не составляют большинство интернет-пользователей. То есть большинство интернет-пользователей, я думаю, в Китае, как во многих других странах, они или же безразличны к политическому устройству страны, или же относятся к нему лояльно. И китайский интернет в этом плане очень интересен, потому что мы видим также очень активную деятельность тех, кто поддерживает режим. Мы видим очень много националистов Китая, которые очень активно пользуются интернетом, чтобы, например, как-то организовываться против различных этнических меньшинств китайских. Интернет, он очень хорошо, я думаю, отражает структуру самого общества. И я думаю, на данный момент в Китае очень сложно сказать, что большинство как бы против теперешнего режима. Я думаю, мы это сказать не можем. Те же самые тренды мы видим в интернете. То есть интернет — это только отражение общества, он не является чем-то абсолютно другим или новым.
Новому Китаю 60 лет. Над воротами Тяньаньмэнь по-прежнему висит портрет Мао Цзэдуна, но теперь о нем говорят не как о портрете великого кормчего, а скорее как об общемировом китайском бренде. Китай – великая страна, в которой совмещается то, что еще недавно казалось совершенно несовместимым. Это как играть интернационал в стиле хард-рок. Впрочем, почему бы и нет? Oh, yeah. волнах Радио Свобода вы слушали специальную программу «Новый Китай», посвященную 60-летию Китайской Народной Республики. Продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».